Имя Владимира Рамика вспомнит каждый, кто хоть немного интересуется космической историей человечества. Он стал 87-м человеком планеты, который отправился в космический полет, и первым космонавтом мира от третьей страны, то есть не был гражданином таких держав, как США или СССР. С космонавтом беседовал Антон Каймаков.
Добрый день, мы рады вас приветствовать в гостях у Радио Прага, конкретно у русской службы и навещания чешского радио. А у нас в гостях многие, конечно, узнали с первого взгляда, Владимир Рамик, первый чехословацкий и первый европейский, как сегодня говорят, космонавт. Добрый день.
Добрый день.
Вам задают эти вопросы постоянно, естественно, но куда без них? Когда начался ваш путь на орбиту? Он не начался в 76-м или в 74-м, он начался гораздо раньше. Когда первый раз вы сказали себе: «Я полечу, полечу на небо»?
Ну, совершенно точно первый раз я сказать не могу, но я могу только сказать, что я помню еще время, когда ничего и никто в космос не летал. Первый спутник, как известно, 57-й год, 4 октября, я был 9-летним мальчиком, и меня это страшно заинтересовало, как это возможно, стал интересоваться, но еще не подумал, что лететь, потому что люди не летали. 61-й год, я уже был в 7-м классе, полет Гагарина, и, вероятнее всего, в тот момент я уже стал интересоваться до этого, посещал кружок астрономический в городе Брно, где мы тогда жили с родителями, и, вероятно, тогда мальчишеское просто высказывание, мечта, я тоже хочу быть космонавтом. Хотя не представлял себе, что это на самом деле, так сказать, что для этого надо сделать. Но все-таки я об этом думал, и поскольку первые космонавты и американские астронавты, так сказать, в последующем были в большинстве случаев летчиками, истребителями, и тогда я подумал, что может быть это и путь, и когда наступило время, я подал заявление и в результате поступил в летное училище, закончил его, но в Чехословакии не предлагалась программа, я служил в, так сказать, в истребительном полку на юге Чехии, и появилась возможность так сказать, поступить в военно-воздушную академию Монинскую тогда. И, ну, я поступил в 72-м году и в 76-м заканчивал в процессе этой академии, поскольку она рядом со звездами, там пару раз были, то, что тогда показывали в смысле ну, посетителям публично, это не так много было, я не попал на специальные, так сказать, скажем, центрифугу и прочее, но мог представлять, тем более, что академия была, как говорится, очень сильная, подготовку давала на очень хорошем уровне, и я штурманский профиль закончил, поэтому много математики, всяких прикладных, так сказать, вещей, в том числе нам давали хороший, интересный, минимум два семестра, я уже точно помню, может быть, и даже три, курс основы космонавтики. И поэтому я был, так сказать, некоторым образом подготовлен в теоретическом смысле слова уже, так сказать, в 76-м, как выпускник Монинской академии. Ну а решение мое поступить в академию, оно было обусловлено тем, что я это считал, что это, если будет когда-либо участие Чехословакии в пилотируемых полетах, что будут отбирать, может быть, из летчиков, а я считал, что подготовка в Союзе, то есть и русский язык, и, так сказать, высшее образование, что это может быть хорошая предпосылка. С этой точки зрения все это подтвердилось, хотя это было решение обдуманное, но интуитивное. Ну и так и получилось. Я закончил академию, со мной еще, ну или я, среди пяти, нас было пятеро, которые в этом году выпускались из Чехословакии. Кстати, остались мы в живых только двое, это тоже жизнь такова. Время, так сказать, прошло достаточно длительное. Но тем не менее, мы все практически попали непосредственно в, так сказать, в первый раунд отбора. И оказалось так, что в последний, так сказать, на последний этап, то есть на подготовку, попали два выпускника этой академии, я и Олдрих Пельчак, который был в последующем дублёр.
По вашему рассказу, вот так все гладко происходило. Не было момента, когда сказал, все, бросаю, невозможно это. Выше моих сил. Все-таки подготовка трудная.
Когда уже в «Звездном», ну, естественно, были трудные моменты, но я не помню, чтобы я сказал все. Хотя, так сказать, ну, опасался, что может, не дай бог, что-нибудь случится такое, что вас в самый последний момент, так сказать, собьет с дороги. Но в то время я был молодой и, конечно, верил в свои силы. Это сейчас, что это опыт, да. Но опыт, так сказать, хорошая вещь, но он иногда не позволяет так, так сказать, скажем, с восторгом или с отдачей всех сил, и несмотря на последствия, отдавать себя той цели, которая перед вами стоит или в которой вы заинтересованы. Тогда я верил в свою звезду и делал все, что мне было страшно интересно. И не помню, чтобы был момент, что я хотел все бросить и уйти.
Как вам давался русский язык? Вы пришли уже подготовленным из школы или... Но как вы у нас кто был учителем?
У нас преподавался язык тогда, примерно, если я правильно помню, с 4 класса. Аттестат зрелости в моих почти 18 лет. Там тоже был, я сдавал и русский язык, но...
Профессиональный язык другой все-таки.
Как когда я поступил в Монино, оказалось, что я... Мне казалось, что я ничего не понимаю, особенно ничего не понимаю. По радио, по телевидению, в магазинах и, к сожалению, и иногда и на занятиях, да. Но там было поставлено все... потому что там был большой опыт иностранцев, у нас были специальные преподаватели, которые, так сказать, у нас были занятия по русскому языку, и потом я тогда был холостой и гулял, и все, и я довольно быстро вошел, так сказать, в язык, надеюсь. И фактически я научился не таким активным изучением, а научился... Ну,
не по учебникам, а в общении.
В общении, да. Еще есть один момент по языку, может быть, вам пригодится, я о нем тоже говорил. В 1972 году была известная большая серия хоккейная сборная советская и профессионали. И поскольку тогда я очень интересовался хоккеем, я знал всех этих игроков, и, конечно, было очень интересно, и тогда... по телевидению комментировал
Николай
Озеров, да, и то есть от него и от его такого ярких выражений, конечно, я с первого, так сказать, с первой передачи я стал понимать, что такое проброс, что такое ловушка, что такое клюшка, парировать удар и бросание, и, так сказать, вне игры и все прочее. И на этом, поскольку я знал суть этого процесса, знал это на чешском, то есть я быстро улавливал и стал быстро улавливать и его, так сказать, язык, при котором он говорил о хоккее и все. И поскольку он был яркий в этом, то это тоже здорово помогло мне продвинуться, не только мне в то время, а всем чехам и словакам, которые были, это помогало, поскольку мы все болели.
Длительные тренировки, тяжелая подготовка, да. Но все равно вы летели первый раз.
Ну да.
Что удивило больше всего? Самое неожиданное. При старте именно.
При старте, скажем так, что уже когда мы пошли наверх, то немножко неожиданно для меня было некоторое качание самой ракеты-носителя, которое я воспринимал, и я этого не ожидал, да. И тогда я сделал такой момент, что мы доложили, что чувствуем, так сказать, колебания. Но это было связано с управлением. Оно, как это, так сказать, приблизить. Короче говоря, рулевые двигатели, видимо, подстраивали саму ракету, и я это воспринимал как некоторые колебания. И чтобы было понятно, пока там разберутся по телеметрии, я просто положил руку на подлокотник и относительно свободно держал вот эту, так сказать, часть руки вверх, и она стала колебаться, так сказать, в той же амплитуде и примерно показывала некоторые, так сказать, ну, что это за колебания, да, и потом мне сказали, что очень помогло, быстро сориентировались, что творится, потому что видели на, через экран телевизора все, которые были в ЦУПе, это для меня было неожиданно, но оказалось то в норме, естественно, все было в норме, но неожиданно было.
Я знаю, что вы были космическим контрабандистом.
Ну,
провезли туда что-то, что было невозможно тогда, нельзя.
Ну, я не помню, что было нельзя привезти.
Я просто слышал один раз ваш рассказ по поводу коньяка.
А, ну, мне коньяк не привезли, это я не контрабандист.
А, это не...
Наоборот, получил замечание, поскольку на станции был экипаж Юра Романенко, Георгий Гречко, а у меня командир Алексей Губарев и я, и Алексей Губарев с Георгием Гречко летали примерно года два до этого, может быть, и чуть меньше, на станции 30-дневный или 30-суточный полет. Они друг друга хорошо знали, говорили на «ты», и Георгий Гречко, так сказать, с чувством юмора, которое я, в принципе, досконально, ну, может быть, не досконально, но лучше понял именно в полете и потом, потому что до полета мы не так часто встречались с Георгием Гречко. И он у меня спрашивает, ну, ты из Чехословакии, я пиво-то привез, а... Ну, я не говорю, что у меня не была идея привезти туда пиво, но я тогда не было, так сказать, ну, больше пива можно было купить в бутылке или в бочке, но не в банке, а в бочке, в смысле, бочке нельзя было, бутылку стеклянную я не рискнул туда везти из-за опасности, ну, вдруг там треснет или что, и... А банку я не добил тогда, да, конечно, мне хотелось пиво из Českých Budějovic, Budvar, но я не мог там сказать, чтобы сказали на заводе, для чего это, ну, а тогда было так, что я, видимо, вспомнил поздно, выпускали только партиями через несколько там месяцев, или, я не помню точно, короче говоря, не было, и я стал выговариваться, что пива нет, не дали, не разрешили, все. А он так, ну, вот так, Алексей говорит, что мы к вам в гости прилетели, вы нас хоть коньяком должны встречать, не? Нет, и Георгий говорит, ну, ты что думаешь, Леша, мы уже третий месяц сидим, мы все видели, да?
Пребывание в космосе изменило ваше мировоззрение?
Я... Ну, это хороший вопрос, я уже на него и сам себе отвечал, конечно, у меня нет... сравнение, что было бы, если было бы, не было полета, да. Поэтому это только рассуждение. Я лично думаю, что да. Есть некоторые признаки, я стал более, так сказать, внимательным и к процессам, которые меня не касались или не касаются непосредственно. Осталось у меня некоторое чувство такого более общего взгляда, якобы со стороны. Конечно, повлияло то, что, в принципе, вы очень наглядно, быстро станете понимать, что Земля не какая-то бесконечная плоскость или, так сказать, как на Земле, да, едете из одного города в другой 3-5 часов пешком вообще, а там через полтора часа вокруг всего шара. То есть, что Земля имеет очень конкретный конечный размер, то есть, и причем не такой уж большой с точки зрения возможностей человека и прочее. Я, конечно, стал более, скажем, внимательно смотреть и на процессы, которые мы себя называем человек умный, да, как существо. И я порой думаю, что до умного нам еще далеко.